Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Он сегодня посвящен 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Наш собеседник, протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма Симеона Столпника за Яузой, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Мы вот перед нашим вот этим большим перерывом упомянули блокаду Ленинграда. Скажем, Алиса Брунна Фрейндлих, она книгу она не выпускала, насколько мне известно, на эту тему, но когда у нее спрашивают, она блокадница, она маленькая девочка, всю блокаду провела в Ленинграде. Вот она рассказывает, с каким достоинством ее семья вот прожила блокаду. Я думаю, что таких семей блокадников в Ленинграде сейчас, в Петербурге, мы найдем очень много. Очень много.
Я думаю, что большинство было людей, которые оставались людьми в любых ситуациях. И в блокадном Ленинграде, и в еврейском гетто.
И дети эти, получая свои 125 граммов хлеба, да, суточную норму там, тем не менее шли на эти фабрики и заводы, и сколько могли работали, и делали то, что было в их силах. Там, ну, буквально... Вы можете себе представить, уважаемые слушатели, что такое 125 граммов хлеба на день? И это не тот хлеб, который мы с вами покупаем вот там кто где в любых магазинах. Это хлеб, это вообще непонятно из чего хлеб.
Безусловно, это был подвиг, но надо помнить о том, что давайте жить так, чтобы в нашей жизни было как можно меньше места для подвига и не доводить до того, чтобы мы детей
это хорошее замечание,
кормили, кстати, да, 125 граммами, а дети были вынуждены работать на войне.
А вот как вот смотришь на то, на все то, что происходит вокруг, не только у нас?
Происходило и будет происходить.
А у людей руки чешутся ведь.
Да.
Опять хочется вот этого всего. Вот как это объяснить? Еще раз говорю, не так много времени прошло, 75 лет всего-навсего. Зная все эти самые ужасы, помни все эти самые ужасы, все, есть книги, есть документы, есть фильмы. В конце концов, еще живы люди, которые воевали. И с той, и с другой стороны, и которые ужасались, и с той, и с другой стороны тоже. Потому что если сейчас я могу такую крамольную вещь сказать, которую мне, может быть, наши многие слушатели, патриоты не простят, но среди немцев, которые воевали, были обыкновенные призывники. Простые люди, которые, в общем-то, может быть, и воевать-то не хотели. И не было, и не были они там завернуты на идеи там, нацизма и так далее. Их просто призвали в армию. Мальчишки 18-20 лет.
Вы видите, как правило, заправляют не тот, кто равнодушен, а тот, кто идеологически активен, да, и даже агрессивен. Вот, помните такое расхожее выражение еще с советских времен, что войны начинаются с молчаливого согласия равнодушных. Начинаются теми, кто считает себя вправе, вот, у кого идеология отличается от другого, а начинается война с согласия тех, кто молчит, а потом призывается в ряды тех, кто вынужден либо умирать, либо убивать.
А вот это вот черта русского человека, когда русские женщины подкармливали немецких солдат, ведь это тоже было. Они видели этих ободранных людей, которые шли там.
И в Первую мировую подкармливали вот, пленных.
А вот это что такое?
Это обыкновенная человечность. Я думаю, что она не зависит от национальности. Я думаю, что такие люди, ну, то есть не думаю, а знаю, и каждый из нас знает, что такие люди есть везде. Так же, как есть и другие люди.
Так у Николая Никулина есть такой момент. Он, кстати, не только у него описан. Я встречал в разных других воспоминаниях похожие. Но у него описан такой момент, когда вот две позиции. Никто не может перейти через эту речку. Понятно, что будет бойня, все погибнут. Маленькая речушка. Немцы на одной стороне, русские на другой. И вот они договариваются между собой, а надо очень жарко, жаркое лето, и надо пить. А вода вот она. Но не спустишься, потому что как только ты начнешь спускаться, да, так тут же тебя и убьют. И вот они договорились между собой, что за водой ходить можно. Сначала один сползал, немцы не стали стрелять из наших, потом наши сползали. И так, так это продолжалось несколько дней, пока не приехало какое-то командование и потребовало в ультимативной форме, угрожая расстрелом, перемирие прекратить. И немцев тут же подвезли какую-то тяжелую артиллерию, немцев всех уничтожили. А вот же человеческое.
И потом хотелось бы уточнить, вот, отец Вадим, вы говорите, что наша душа, она повреждена грехом, да, изначально уже. И вот такие страшные вещи, как те, о которых мы сегодня говорим, это как раз вот следствие вот этого повреждения грехом. Но стало быть, если она у нас изначально грехом повреждена, мы что, мы обречены постоянно на такие катастрофы?
Мы не обречены, мы призваны бороться с собой и одерживать победы не на поле битвы, а победы над собой одерживать. Не над кем-то, над кем-то даже проще одержать победу. Вот. У кого-то больше мускулов, у кого-то крепче телосложение. Вот. В чем подвиг, в чем победа, если ты победишь или обидишь того, кто слабее тебя? Но так легче. С собой нужно бороться и себя побеждать. Понятно, что эту мысль не вложить в головы большинства людей. К сожалению, войны были, войны будут, но, к сожалению, всегда будет актуальным призыв, что нужно прежде всего побеждать самого себя, и не на поле битвы, и не в войне. Потому что, знаете, еще мы говорили о Дне Победы, о парадах. Вот. Это ведь парадная сторона войны, и зачастую многие люди не видят и не знают исподней войны, той, какая она есть на самом деле. Вот. Это не битвы, это не танковые сражения блестящие, вот. Это не стяги развивающиеся. Война – это кровь, пот, вши.
Голод.
Голод, смерть от голода, это смерть детей, это разлука, это бесконечные миллионы поломанных человеческих судеб в прогрессии.
Да, блестящее танковое сражение, оно блестящее на бумаге, а танк горит, и в нем горят люди.
И вот здесь вот невозможно просто остановить свой язык и не спросить, вот как Господь попускает такие вещи. Хотя понятно, что вопрос, он неправомерный.
Войны начинаются не Господом, но в мире, безусловно, действует промысел Божий. Вот, промысел Божий, который все направляет, согласно православному вероучению, к благим последствиям.
Через такие жертвы?
Через такие жертвы, ну, война так или иначе заканчивается миром, и так или иначе война заканчивается какими-то выводами. Вот. Войны начинают люди, и начинают по своей греховности, по своей жестокости. И если у них на бляхе написано «Год Метунс», «Год Бог с нами», это не значит, что Бог с ними. И на хоругвях можно рисовать какие угодно иконы, вот, и прикрываться какими угодно религиозными целями или ценностями. Вот Бог в атаку не ходит, и Бог убивать никого не понуждает. Это известно из Священного Писания. Вот. А как вы спрашиваете, Господь попускает? Господь дал человеку свободную волю, которую человек не всегда использует во благо себе или ближнему. Поэтому, к сожалению, винить здесь следует человек.
Отец Вадим, давайте вернемся вот к этому разговору. Почему все-таки человек перестает видеть в другом человека, да, позволяет по отношению к нему какие-то вообще просто чудовищные, кошмарные вещи? И вообще просто можно даже поговорить о том, как такая культурная немецкая нация, давайте вспомним просто, скольких людей талантливых, гениальных эта нация дала миру, мировой культуре. Как вот эта деформация-то произошла, вообще непонятно, в считанные годы.
В считанные годы.
Ну, может быть, там в считанные десятилетия, да. Понятно, мы возьмем, конечно, это
может, Первую мировую войну.
Я как раз хотел сказать, что вот этот чудовищный комплекс, конечно, проигрыш в Первой мировой войне, и прошло совсем немного лет, и вот эта культура, эта нация культурных людей.
Это же, кстати, в большей степени правомерный вопрос для начала 20 века, когда читаешь воспоминания людей о поездках по Европе, о поездках туда же, вот на территорию Германии, например, да, и читаешь, как все это было прекрасно еще за несколько лет до войны. Я читал, например, воспоминания протопресвитера Георгия Щевельского, последний протопресвитер русской армии и флота. Он ездил как раз туда освещать памятник из России. Вместе с ним был знаменитый на всю, там, не знаю, на всю Россию великий архидиакон Константин Розов, который там концерт давал специально. И все это красиво. И через несколько лет начинается Первая мировая война, и все рушится. И никаких предпосылок даже не было. В Европе не витало даже это ощущение войны.
Это говорит о том, что предпосылки есть всегда.
Ну, просто. Да, конечно. Но все равно. Ведь это не только, мне кажется, правомерно для войны. Это вот Довлатовская, кто написал миллионы доносов у нас здесь. А как мы в это превратились? Значит, мы всегда такими были. И тоже вот мне кажется, что надо об этом помнить всегда, когда у нас отмечается День памяти новомучеников-исповедников российских, когда в храмах на проповеди ведь редкий случай, когда напрямую, открыто говорят про грязь, про доносы, про кровь, про то, как вот гибли люди, как им ломали руки и пальцы в подвалах любого, не обязательно Лубянки, какого-нибудь там, я не знаю, областного управления НКВД.
Да, нужно не только...
Это же мы.
Не только гордиться, но нужно еще и стыдиться того, что было. А знаете, что парадоксально или закономерно, я не знаю. Вот для меня писатели о войне, наиболее мне, наверное, близкие писатели, те, которые резонируют с моим настроением, это немцы, Ремарк и Генрих Бёль. Вот даже Генрих Бёль больше. Вот. Эти люди не перестали быть людьми. И на войне в том числе. Бёль воевал. Причем у нас, на нашем фронте.
На Восточном фронте.
На Восточном фронте. Они не перестали быть людьми. И их мысли, не произведения, вот мысли, их правда, которая содержится в этих произведениях, она ведь пронзительна. Она заставляет думать. Она заставляет стыдиться, кем бы ты ни был. Немцам или русским, она заставляет стыдиться вместе с теми героями, которые поступают не по совести. И как оказалось так, что тот же Ремарк вынужден был уехать из Германии, а его книги жгли. Тот Ремарк, который воевал в Первую мировую, и который и на книгах которого, собственно говоря, какое-то время, небольшое время воспитывались те, кто шел на Вторую мировую войну.
Ну, может быть, они не воспитывались, а читали, да, вот на Западном фронте «Без перемен».
Ну, собственно говоря, они понимали, что такое война, да, они видели ужасы на Западном фронте «Без перемен».
И они там описаны довольно подробно, эти ужасы.
Ну, уж куда подробнее, да.
И эти атаки
газовые, жестокость, и низменность человеческая, вот, и... те кошмары войны, которые происходили. А виной всему вот немецкая идеологическая машина, которая работала прекрасно, вот, которая сумела превратить из культурной нации, сделать культурную нацию, собственно говоря, почти поголовно нацией
варваров,
нацией фашистов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» мы сегодня, у нас не очень светлые темы, но День памяти и скорби, 22 июня, и беседуем с протоиереем Вадимом Бондаренко, клириком храма Семена Столпника за Яузой. Вот мне еще вспоминается из Николая Никулина, он был всю жизнь после войны и до 2000-х годов сотрудником Эрмитажа. Ему приходилось постоянно общаться с зарубежными коллегами, и как-то раз он встретился с профессором, искусствоведом, немецким, который был на Восточном фронте, и они воевали в одной деревне. Там, по-моему, МГА называется нынче в Новгородской области, или ну, вот где-то граница Новгородской-Ленинградской, не могли взять русские пулеметное гнездо на протяжении очень долгого времени, потому что хорошо укреплено, такой бетонный дот, пулемет, и выкашивали сотнями солдат, которые... Они шли. И вот Никулин пишет, я не мог отделаться от ощущения, что ему брезгливо, как-то неприятно со мной общаться. Я ему задал этот вопрос напрямую, почему? Он говорит, а вот вы тоже были в этой деревне, и помните, стоял наш укрепленный пулемет, который, ну, вы бы просто так не взяли, это понятно. Но я не понимаю, что должно быть у народа, который может класть сотнями людей, идущих на смерть и понимающих, что это ни к чему не приведет. Я не могу после этого, отвечал бывший немецкий солдат, а ныне профессор, и знаменитый на всю Европу искусствовед, не могу после этого с вами нормально общаться. Ну, понятно, что это поза, понятно, что... Но в этом есть... это, ну, тут надо читать книгу Никулина, там нет никаких выводов, там есть просто примеры.
Давайте оставим эту тему военным историкам и теоретикам военного дела. То, что какой ценой далась победа советскому народу, мы, наверное, все знаем. И из книжек того же Гроссмана. Мы знаем, каким образом отстаивали Сталинград или каким образом штурмовали Берлин, вот, каким образом форсировали Днепр в Киеве. Вот,
это... А вот персональный как раз. Это вот мы знаем, что форсировали Днепр, что брали Берлин. Я, к сожалению, ну, я не занимаюсь историей, поэтому ничего не могу по этому сказать. Но у нас нету, к сожалению, вот такого портала. А может быть, есть, я не в курсе. Наверняка, если порыться в интернете, можно найти портал, где бы рассказывалось об этих людях, которые форсировали Днепр, брали Берлин. Гибли вот под огнем этого пулемета несчастного. Ведь там же погибли Петр Иванович, Аркадий Николаевич, Василий Иванович. Это же все люди. А у нас получается, вот я все пытаюсь вернуться к этой мысли, а у нас получается,
монолит?
Что все это монолит, да.
У нас это статистика и цифры зачастую было, ну, да. И за ценой мы не постоим, как пелось в песне. Я с вами согласен, для того, чтобы предотвращать будущее... войны, или же участвовать в них не так, как мы участвовали, вот, не кладя миллионы под Ржевом, миллион под Ржевом, и не кладя там 200 тысяч в водах Днепра, может быть, и нужно, не то что может быть, а нужно помнить о каждом из них.
В течение нескольких лет человеку с трубкой к рубиновым звездам приходили донесения, что, ребята, готовьтесь. Ребята, 22 числа. Ребята, рано утром, в 3 ночи. Вот откуда такая была парадоксальная уверенность человека в том, что... Я не знаю, это, может, правда, Леш, психиатрия какая-то?
Не знаю, но здесь надо уже разбираться предметно, мне кажется, на уровне историков, потому что там об этих донесениях тоже, в общем, сильно спорят. Ну, наверняка нет, агентурных донесений о том, что будет, что-то будет, их было много.
Но,
а
на,
вот,
но
то,
на,
что
но
точно на... 22 июня... Ну, тут надо разбираться.
Ну, хорошо, ну, может быть, я там утрирую, но мне, у меня такое ощущение, что я прям совсем недавно читал об этом.
Я тоже буквально недавно где-то, видимо, публиковался.
Я просто не могу понять, если тебе прям на стол просто приносит это все, ну, как ты можешь не реагировать на это?
Наверняка у него были свои какие-то причины. Ну, и вот мне кажется, что одна из составляющих, то, о чем мы говорили, гордыня человеческая, вот, наверняка он думал, что я настолько силен, что меня настолько боятся, что никто на меня не нападет. А если уж нападет, то наверняка я... наши пограничники в Брестской крепости не пустят их дальше Бреста. Вот. А потом, конечно, 10 дней человек не мог прийти в себя и не мог обратиться к народу.
И вообще, где он был и что он делал в это время?
Ну, давайте сейчас не о нем, о нем, безусловно... тема, о которой стоит говорить, для того, чтобы не повторять таких примеров и нам с вами, и власть имущим людям. На каждом месте человек должен пытаться оставаться человеком и не впускать в себя больше гордыни, чем это безопасно для него и для окружающих его людей.
То есть мы тогда можем, ну, действительно сделать вывод, что причина всех войн – это гордыня, и, как вы говорите, ну, я сказал жадность, вы говорите, что это одного поля ягода.
Я думаю, что однозначных выводов или двузначных выводов делать не стоит, потому что это все очень сложно. Вот. Но в любом случае в основе войны лежит грех. Лежит грех и человеческие страсти. Человеческие амбиции.
Вот, кстати, по поводу греха. У нас же христианство очень персонифицированная религия. То есть вот не может быть с точки зрения христианства, насколько я понимаю, какого-то общего покаяния за что-то. То есть народ не может согрешить.
Не может.
Согрешить может отдельный там Иван, Наталья, Петр, неважно.
И каяться должен отдельный Иван и Петр.
И каждый, да? Каяться должен отдельный Иван и Петр. Но а на ком грех тогда? Вот если говорить о войне.
Уточните, о каком грехе идет речь? Грех разжигания войны?
Ну, хотя бы грех разжигания войны.
Я думаю, что и на том, кто эти войны задумывает, кто является их инициатором, на том, кто их поддерживает ввиду каких-то своих собственных выгод, экономических, политических, карьерных, не знаю, других. И на том, наверное, кто молча это допускает. Вот, собственно, есть же коллективное сознание, которому мы очень легко поддаемся, и которому мы с очень большим трудом противостоим. И те же немцы не смогли не поддаться вот этой идеологической машине. Я, знаете, вспоминаю, помните, мы вспоминали фильмы и книги, помните, во многих фильмах, касающихся там противостояния немецко-еврейского, вот, немцы, приходя в гетто, говорят: «Еврей, выходи!» Вот «Еврей, выходи!» — это «Юденраус», это немецкая детская игра, которая была выпущена, настольная игра, выпущена в 1936 году, а в 1938 году этой игры было продано более 1 миллиона экземпляров.
А там в чем смысл этой игры? А
смысл в том, чтобы, что игрок должен вывести одного из шести евреев, комичных персонажей, в Палестину.
Угу.
Вывести в Палестину, таким образом освободить свой Дойчланд от еврейских паразитов.
Зато теперь по всему Берлину камни преткновения.
Видите, покаялись, видите, изменились. И...
А вы же говорите, что невозможно народное покаяние.
Каждый персонально покаялся, и изменилось общественное сознание, которое нашло в себе силы признаться в том, что мы были не людьми.
Почему у нас так не произошло? Вот возвращаясь к теме, о которой очень часто Леша вспоминает, жертвы политических репрессий, почему у нас такого
потому
покаяния?
Потому что мы боимся себе признаться, потому что мы воспитаны так в духе, горделивом советском духе, что мы всегда были правы. И линия партии была правильной. И, к сожалению, партии уже нету, а сознание в нас собственной правоты осталось. И я думаю, что, и я надеюсь на то, что придет время, и в большинстве своем люди и государство покаятся в том, что они сделали. А покаяние — это значит изменение прежде всего. И до тех пор, пока мы не осознаем то, что зло — это зло, и не признаемся себе в том, что мы либо делали, либо потакали этому злу, к сожалению, зло будет прибавляться.
Кто это должен делать, вот вы говорите? Вот пока...
Да каждый из нас
вот
это
пока...
должен делать.
Ну, вот мы с вами там, например, мы можем, да, признать...
Каждый
ну...
на своем месте это должен делать.
Вот вы говорите, государство, оно в лице кого должно это... Как, вот на ваш взгляд, как это должно произойти? Это высшее лицо государства.
В лице каждого государственного функционера. И высшее лицо государства, и далее по нисходящей.
А персонально, мне кажется, ну, живешь ты в Москве, приди в день жертв памяти жертв политических репрессий на Лубянку и прочитай у Словецкого камня эти имена, которые там читают. Или в Бутово съезди, где там в один из дней, а, по-моему, даже в тот же, то же самое делают.
И ты думаешь, что-то поменяется?
Оно, наверное, уже изменилось в сознании тех людей, которые туда приходят. Только их приходит очень немного.
Постепенно это будет меняться. Это не нужно замыливать. И об этом не нужно молчать. И когда мы говорим только о подвигах, о том, как Матросов бросился грудью на амбразуру, и этим способствовал там продвижению наших войск, а при этом не говорим о миллионах судеб материнских, детских, разрушенных, исковерканных, обожженных войной. Об этом говорить больнее, но об этом нужно говорить.
А потом мы же еще очень часто боимся правду о родственниках узнать. Почему многие не идут в архив и не... ищут каких-то сведений о своих родственниках, живших в 30-е годы, потому что одни боятся, что их родственники были репрессированы, потому что сознание «враг народа» до сих пор в голове у человека живет, а другие боятся узнать, что их родственники репрессировали.
В Священном Писании сказано о том, что всяк человек ложь. Мы же признаем, что мы, это не только правда. Мы же ходим на исповедь, да? Мы же говорим о том, что мы несовершенны. Вот поэтому нужно иногда открывать глаза на то, что и мы, и родственники наши иногда бывали не так уж и правы. Это, ну, не лекарство, но это какой-то способ не повторить то, что, к сожалению, было. А розовые очки иногда, они же, ну, и, как правило, они разбиваются стеклом вовнутрь, и беда тому, кто их носит и снимать не хочет.
Как не допустить заново вот этого всего? Вот вопрос.
Не допустить в себя злость... Пытаться не допустить в себя злость, гордыню, тщеславие, ненависть к другому человеку. Если будет у нас любовь, Это слишком громко сказано. Но если будем стараться поступать по любви, поступать по доброте, тогда и зла будет меньше, тогда и предпосылок для войны будет меньше.
Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы сегодня, 22 июня, вспоминаем в нашей программе 75-летие со дня начала Великой Отечественной войны. И наша сегодняшняя беседа была с протоиереем Вадимом Бондаренко, клириком храма Симеона Столпника за Яузой. Программу провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».